Мы сейчас в Хануку, и у нас есть некоторые ограничения. Известно, что в Хануку нам нельзя оплакивать кого-то. Это не время ни для постов, ни для эспеда, оплакивания. Однако я хочу немножко поговорить, потому что у нас ушел очень-очень великий человек, учитель Авраам Рейбштейман. Потому что мы должны понимать хотя бы немножко в нашем уровне, что мы потеряли и что это от нас где-то что-то от нас требует. И я хочу поговорить в аспекте Хануки. Нет случайности в мире. И не случайно он нас ушел в день перед Ханукой. Я начну очень старый известный вопрос. Почему празднуем Хануку 8 дней? Вроде чудо было только 7. На один день было масло в кувшине. И известно, что на этот вопрос есть несколько сот ответов. Я хочу коснуться одного из них, кого нам очень принципиально важен. Известно, что был найден один кувшин с маслом, который греки не тронули. И было часто ясно, что его не видели, не тронули. И сохранилось все, что они там, все, что можно, они перерыли в храме. И как пишут решеным, что если бы не бы заметили, точно бы его вскрыли, вы думали, что там находятся деньги. Вот они его не нашли. То есть сохранился кувшин чистым оливковым маслом, подходящим для сжигания менуры, которое горело потом вместо одного дня 8 дней. И есть одно из объяснений, что празднуем 8 дней, что у нас сохранилось, этот кувшин с чистым оливковым маслом, это тоже было чудо. Есть еще одно объяснение этому, что первый день Хануки у нас, это было, мы отмечаем чудесные победы над греками, совершенно вещи невероятной. Ни по каким законам природы, ни по каким правилам военных действий горстка ишеботников победит великую греческую армию. И реально корень этого чуда был в том, что Всевышний сохранил в душах Маккавеев ценную веру и доверие к Творцу, эту боль осквернения во имени и готовность пойти на самопожертвование ради освящения имени Творца. И тут я добавлю еще одну вещь. Нам это сейчас легко говорить, когда вокруг расцветает эллинизм, когда вокруг евреи делают антиобрезание, чтобы не стыдиться своего брита, когда они бегали голышом, вместе с греками на своих спортивных соревнованиях. Так обрезание не стыдились, поэтому делали обрезание наоборот, скрыть, скрыть то, что они обрезаны. Это вещи исторически известные, я ничего нового не говорю. Вот в такой обстановке презрения еврейских ценностей, в такой обстановке осквернения имени Творца, сохранить огонь внутри себя, чтобы он не угас, не притих. Знаете, есть многие люди, которые видели это осквернение всего святого, они оставались религиозными. Но огонь, он угасал. Угасал. То есть то, что он оставался как, со всей силой, и то, что этот огонь проявился как восстание Маковеев, его смысл был это протест против осквернения имени Творца, это восстание против оскверняющих имя Творца ради, как они провозгласили, «Мира Шем Элай, то для Всевышнего с нами». Вот я нахожу в этом корне победы, это то, что у них сохранилось, это святость еврейского духа, веры и уверенности в Творце. Для меня эта вещь параллельна с чудом сохранения кувшина с чистым маслом в храме. Как известно, пишет Непи Шахаим, что еврейское сердце – это подобно святой-святый храм. Когда еврей, не дай Бог, допускает у себя в сердце дурные мысли, это подобно тому, что сделал Тит, который развратницу святой-святых. И вот, когда сохраняется святой-святых, когда сохраняется в храме кувшин с оливковым маслом, то есть нечто параллельное в сердцах евреев, сохраняются чистые еврейские души, которые презрели всю эту мощь, всю эту власть, всю эту силу, всю эту внешнюю красоту греческих греков и восстали против этого, против осквернения имени Творца. Великие дни Хануки – это дни, в чем их основная заповедь? Это благодарность. Благодарность Всевышнему. Эти праздники устроены, наши заповеди основные – это Галиль и это постепение Галиль, о котором мы говорим каждый день. Хануку полностью, то, что мы не делаем на Пейсах, кроме первого дня. Это благодарность, мы повторяем и Беркат Амазон, и во всех молитвах, Аранисим, спасение за чудеса. То есть я думаю, что в эту благодарность нам надо включить себя. Благодарность, что сохранилось это чистое оливковое масло. Всевышний сохранил его. И то же самое благодарность за то, что сохранилась чистота еврейского духа у наших великих маковеев, которое привело к заново к очищению храма и возвращению изучения Торы. Это можно много говорить, что с ханукальным чудом, с чудом, которое было с Ханукией, с Менорой, прошу прощения, не с Ханукией, с Менорой, заново огромный расцвет изучения устной Торы, который является тем самым сердцем, духа нашего народа, как сказано в Талмуде, что завет нашего народа со Всевышним, он основан на устной Торе. Устной Торе. ברוך התואר לי נורא וחמושה כל יבין ברוי. надо понять нам одну вещь, которую мы не всем понимаем сегодня. Помню очень хорошо на брите моего старшего сына, было почти, ну, почти 37 лет тому назад. Сандок его был Ицхак Зильбер. И на трапезе после брита Ицхак рассказывал, как он делал брит своему сыну Рабби Циону в Шибаре. Сейчас я тебе слушал об одной вещи, которая не запала мне в душу тогда, что после Второй мировой войны было ощущение, ощущение Рабицкака, что мир Торы полностью разрушен. Полностью разрушен. И что Рабицкак ощущал, что если не научат Рабби Циона Торе, то некому будет передать Тору дальше. Вся Европа, все места Торы были полностью разрушены. В Америке не было практически ничего. Не было почти ничего. Ицхак еще не знал про чудеса спасения еще от мира, и другие чудеса и так далее. Он уже не знал. Поэтому он видел, что надо начинать все сначала. Сначала. Однако мы знаем, что Всевышний при всем тяжести удара катастрофы Всевышний сохранил нам наших учителей. И не только, когда говорим о катастрофе, я сейчас не имею в виду только катастрофу физическую, которая пришла из Германии. Я говорю сейчас о катастрофе духовной, которая была параллельно и до, и после, и во время. Когда, помню, что тяжелейшую боль Адамура из Клойзенберга, когда он после того, как пережил катастрофу, на которой потерял всю свою семью, он видел, как евреи-вероступники уговаривают тех, кто выжили в катастрофе, бросить Тору, бросить это, сейчас есть другие вещи. Для него это было самым страшным ударом. И после этого. Вот в этой ситуации, когда все было замешано, перепутано. Уже вроде бы невозможно передать Тору дальше. И некому. Нет учеников. Нет учителей. Всевышний нам даровал величайший дар. Он оставил нам нескольких великих учителей, которые чудом спаслись и от физической катастрофы, и от духовной катастрофы, которые заново, заново основали мир Торы и на Святой Земле, и в Европе, и в Америке. От нас ушел Рабан Лейбштейман с Хусой Генрейну. Это тяжелейший удар. Если бы мы понимали какой-то вот удар, может быть, мы бы, когда был на похоронах, я видел одного человека, который, я его хорошо знаю, это нынешний раввин община Факим, сын Рав Пинкуса старший. Он просто шел на похоронах без всякого, так сказать, почетного караула, как часто принято у раввинов. А сам по себе и непрерывно плакал. Я понимаю, что он был прав. Но он понимал лучше, что он потеряет. Так он был в постоянной связи после смерти его отца, был в постоянной связи с Рабаном Лейбом. Вот, надо просто, сейчас Ханука, сейчас не время оплакивать. Но нам надо в первую очередь дарить Всевышнему, что он, да, нам сохранил людей, таких как Рабан Лейб, чудом вывез его из Польши в Швейцарию. Вместе с самой человечек, они были, как известно, старые закадычные друзья, хеврута, то есть несколько лет в Швейцарии. И им подлежал призыв в польскую армию. Почему-то его отложили на какой-то месяц или на другой. В это время они сумели исчезнуть из Польши в Швейцарию. Там тоже было очень непросто. Не было. Знаете, Раван Лейб воспитывался в святой общине города Бриск. Буквально под крылом своего дяди, в Зимхе Зели Гаригера, был величайшим, он был даяном судьей Бриска. При Равицке Зееве Соловейчике учился еще Торат Хесед Мойши Соколовского, величайший, стал на великую книгу Мрей Мойши. Учился и других ешивот в Литве. И из этого духовного рая он попал в очень холодную, так сказать, низкотемпературную, скажем так, в смысле духа, Швейцарию. Это был тяжелый период для его жизни, тяжелый. Всевышний, ну, он там непрерывно учился. Даже когда был в лагере, швейцарцы там сделали лагеря, трудовые лагеря для граждан других стран, в основном для евреев, когда бежали. Я вполне их подозреваю, что они готовы со временем передать нацистам тоже. Я немножко знаю в этих лагерях, так сказать. Прадед моей невестки тоже там был в этих лагерях вместе с Штейманом. Это были трудовые лагеря, это было, конечно, не Сибирь, но это было тоже не подарок. Так в этих лагерях Раван Лейб не приучился. Он не приучился. И потом, когда он приехал в Эрец-Исраэль, то другой великий еврей, который был спасен Всевышним ради нас, Рав Испонович, мы о нем писали, брат Ицхак. Рав Испонович, он потерял в Европе все, что там сделал. Был раввином города Понович, это была ешива для более молодых, хейдер, школы, он построил там систему воспитания, все. Все это вроде бы исчезло. Взял там всю семью, кроме единственного сына, который с ним приехал. Он начал с нуля. Он был тем сумасшедшим, который обратил свою боль, тяжелейшую боль, она непредставима, в великое строительство. Так он увидел нескольких человек, который видел, что они подходят для этого. Он увидел Шмуля Розовского, и с ним основал еще Арпонович. Он увидел Равеза Мана Шаха, Эдоида Поварского, которых сделал там тоже главами Шмуля Арпонович. Он увидел молодого Авреха, Равана Лейба Штеймана, вместе с другим молодым Аврехом, Михаил Юдовым Яревковичем, основал с ними Ишива Ктана Понович, а потом сделал Раван Лейба главой Колель Понович. У него был не просто глаз на людей, это же огромная помощь свыше. Я не говорю, что они были единственными, но это были люди, которые... Это был тот самый кувшин с чистым оливковым маслом, который Всевышний сохранил через все перипетии для того, чтобы заново основать мир Торы, который мы сегодня немножко видим, его расцвет в той земле. И все его, конечно, видят, но видим, немножко мы его видим. Когда видим, просто пройтись теперь уже и по Новоякову, время, когда дети возвращаются утром из школ, из хедеров, в виде детей, которые радостные, веселые еврейские дети, скромно одетыми, с кипами, с пейсами, радостные, полной жизненной силы. Это все та великая браха Всевышнего, это то, что разрослось, это тоже продолжение чуда Хануки, когда Всевышний сохранил горстку людей, которые можно назвать чистым оливковым маслом. Мы это тоже знаем. На нашей русской улице был Раби Ицхак Зильбер, был еще такой человек, которого мало сегодня знают, Абхай Мейер Кана, был из первых, который направлял ребят из России в Ишивот. Это то самое ханукальное чудо с кувшином оливкового масла. Есть тут у меня еще одно очень принципиальное замечание. Есть тут некоторая глубокая идея. Есть еврейский народ в целом, он как бы подобен одному человеку. Это параллельно тому, что все наши души не где-то, это перевоплощение из искорок души первого человека Адама. И точно так же, как у нашего народа в целом, есть его часть, которая называется чистым оливковым маслом. На самом деле у каждого из нас есть та капля масла чистого в наших душах. То, о чем мы говорим каждый день, обращаясь к Всевышнему, «Элойкай, мой Бог, нишома шенатата битагойры». Душу, которую дал мне, она чиста. Нам просто необходимо знать, что у нас есть этот капля чистого оливкового масла еврейского духа. Если бы не эта капля, мы бы с вами здесь бы не сидели. Если бы не чудо, что эта капля прогорела много дней, капли да не хватило бы намного, то мы бы здесь тоже не сидели бы. Поэтому каждый из нас, он по большому счету является олицетворением, проявлением в нашем мире ханукального чуда. Однако, есть большое правило, лосом хивланес, не полагается на чудо. Как Всевышний видит, что нет другого выхода, он делает там чудеса. Но не надо полагаться на чудеса. И сразу же, как только было возможно, Маковеи начали очищать масло и делать масло, они ожидать еще одного чуда. Нам необходимо очистить себя и действительно построить в себе масло, которое бы дало нам возможность дальше гореть. Это касается двух вещей. Одна из этих вещей это вопрос, великая сила – это вернуться к изучению Торы, как положено. Второе, то, что тоже необходимо, это для горения Торы необходимо масло, то есть финансовая помощь, чтобы люди могли учиться. Это очищение и для тех, кто учится, это очищение для тех, кто помогает им учиться. И сказано, что великие мудрецы, что то, что сказано, что Тора является снадобьем, лекарством против дурного начала, это касается не только тех, кто учится, но и тех, кто их самоотверженно поддерживает. Поэтому для нас надо, мы должны сейчас Всевышнего благодарить что мы достоились видеть людей, таких как Рабан Эйпштейнман, который ради нас прожил 104 года и нес на себе тяжелейшее бремя всех дел еврейских в Эрец Исраэль. Тот, кроме того, что постоянно учился. Был просто маленький пример. Когда была последний раз война в Газе, многие ишивы попали под обстрел. Вопрос был очень принципиальный. Надо эвакуироваться, чтобы они могли спокойно учиться, а не бегать каждый раз по боеубежищу. И надо учиться на месте. Кто эти вопросы решал? Кому обращались? У кого искали решение? Я знаю это от моего друга Рабби Амита, главы Ишивы Криат Малахи. Криат Малахи была под обстрелом. Пошел к Рабану Лейбу, он расспросил его, где находится Бет-Мидраш, место учения, где находится убежище, то и все прочее. И сказал ему, что можете оставаться. Можете оставаться. И он другим сказал, да, стоит эвакуироваться. Каждому по-своему. Это надо иметь силу и ответственность, взять на себя ответственность за это и решать. И нам надо благодарить Всевышнего то, что Он дал, удостоил нас видеть, получать Тору даже величайших мудрецов. Просто вроде бы мелочь. Моя жена работала несколько лет в Москве. Была неделю тут, неделю там. Кто решил вопрос, ехать ей или не ехать на такую работу? А Барон Лейб, я был слышен у него, и сейчас Моше Лебелем, кто представлял, так сказать, интересы Москвы. Интересы Москвы. Долго, не говорю, час или два, но долго. Обсуждали, разговаривали. Выслушал все мои возражения против такого вида работы для моей жены. Видно, было по нему, насколько он погрузился в эту тему. Видно, двумя словами, «Эйн брера». Нет выхода, необходимо ехать. И понимаете, мы не были единственными. Так что мы приходили со всей Эрец Исраэль по каждому серьезному вопросу, и по не менее серьезному вопросу. Приезжали мы со всего мира. Это все это было на плечах человека, который то есть, в физическом, как сказали его врачи, были последнего госпитализации, мы знаем, что Рабан Лейб не живет по законам природы. Мы это знаем. Но все равно, как надо Всевышнего благодарить, что он оставил нам в этом поколении человека, который, с одной стороны, был знаток, великий знатоком всей Торы, а с другой стороны, у него была самоотверженная, самоотверженно нес на себе бремя всей общины, огромная община, не община 100 человек, не тысяча, огромная община, со всеми проблемами, со всеми неприятностями, с огромным количеством проблем, которые, в общем-то, не здесь сейчас о них говорить. А с другой стороны, надо просить и на будущее удостоиться, чтобы дальше Всевышний нас не оставлял, этот свет Тора, который от нас сейчас ушел, он к нам вернулся.